Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». И вновь рад всех вас приветствовать в студии, в семейной гостиной, где я вновь принимаю в гостях Юлию Александровну Токареву, доктора психологических наук, профессора Уральского федерального университета. Юлия Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия Александровна, в предыдущей программе мы затронули тему тревожных детей. В связи с этим поступило некоторое количество звонков. Люди интересуются, а вот встречаются с такими ситуациями достаточно противоречивыми. Один ребенок активен, ведет себя, ну, по каким-то признакам тревожным, так считают родители, сводили к психологу, ну, подтвердилось, что тревожный. А другой ребенок, абсолютно его противоположность, но тоже вдруг психологи сказали, что у него есть признаки тревожности. Вот как быть так, что как так получается, что дети абсолютно разные, а тот и другой тревожные?
Тимофей, ну тут, так скажем, вопрос еще, насколько компетентен психолог, да, как так, два разных ребенка и тот, и другой тревожные. Я думаю, что это был компетентный психолог. И действительно, очень часто родители по рекомендации классных руководителей идут к психологу для того, чтобы прояснить какие-то особенности поведения. И тревожность является одной из особенностей поведения ребенка, которая может быть выражена в разной форме. И как Васечка, так и Леночка, активные Вася и очень медлительная Лена, могут быть тревожными детьми. В научной классификации выделяется как минимум 4 типа тревожных детей. Я их перечислю. Это дети-невротики, у которых есть еще какое-то психосоматическое подтверждение их тревожности. Например, у детей есть НРС, они могут, ну, для родителей, чтобы было понятно, ночное недержание мочи. У них могут быть нервные тики, подергивание глаза или, может быть, каких-то других частей тела, но этот тик формулируется как. Либо это может быть какое-то неврозоподобное состояние, уже с точки зрения невропатолога поставлено диагностически более точно. А вторая категория тревожных детей – это дети расторможенные, дети активные. А третья категория – это дети застенчивые. И четвертая категория – дети замкнутые. Я несколько слов скажу тогда.
Да, может быть, мы как раз, Юлия Александровна, поговорим чуть подробнее вот о вот этих вот типах. Вы расскажете, как они проявляются и что они из себя представляют.
Самый сложный для психолога тип – это первый тип ребенка-невротика. Почему сложный? Потому что там непростая клиническая картина, скорее всего, что без медикаментозного подкрепления не обойтись, и тогда лучше всего обратиться к специалисту, к детскому невропатологу, который очень четко, хорошо поставит и диагноз, и даст назначение. А уже дома, если вы видите, как родители, что ребенок напряжен, и он действительно волнуется и не знает, куда это волнение направить, можно использовать такую очень простую игру – это бить подушку. Взять подушку и поколотить ее. Не обязательно это делать так, чтобы видели все. Он может это сделать в своей комнате. Но, тем не менее, снять это волнение и напряжение можно вот таким путем для данного ребенка. К сожалению, очень неохотно такие дети воспринимают родительскую ласку. И останавливать его или, может быть, как-то успокаивать поглаживанием, поцелуями бывает сложно, но даже если он отмахивается от родителя, все-таки эту форму не исключать. То есть мы понимаем, что ему это как-то не очень приятно, но, тем не менее, мы продолжаем ему говорить о том, что мы любим, гладим по голове и находим какой-то такой хороший контекст, чтобы обнять, поцеловать его. Если говорить о ребенке расторможенном, то хочу отличить его от гиперактивном. Это немножко другая вообще классификация и особенность поведения. Данный ребенок характеризуется тем, что он за своей активностью как раз прячет тревожность. Он вроде бы активен, и он вроде бы деятелен, но вся эта деятельность только для того, чтобы не заметили тревожность. И он может быть даже в отношении окружающих несколько агрессивен, но это тоже для того, чтобы не заметили его тревожность. Есть такая лучшая защита, фраза «это нападение», вот примерно так он все время себя защищает. И здесь можно увидеть то, что он в рисунках, вот такой активный, может быть, смелый ребенок, а в рисунке его черные, а в них очень много штриховки, а он очень много рисует какого-то такого состояния, где кто-то дерется, кто-то на кого-то нападает, обижает. И это уже будет признаком того, что внутри ребенка присутствует определенная тревожность. Как с ней быть? А если ребенок любит рисовать, замечательно, рисуйте. Рисуйте разные ситуации, которые бы ребенок преподносил как волнительные для него. И анализируйте, и рассказывайте о том, а почему эта ситуация вдруг для тебя какая-то волнительная или несправедливая. И находите такие ответы, оптимистичные, чтобы ребенок смотрел на нее чуть более спокойно, больше доверял другим, больше полагался на других, не считал, что все в мире зависит только от него, и если он сейчас не даст отпор, то значит ему будет как-то плохо и так далее. Третья группа детей – это дети застенчивые, и очень часто родители, особенно девочек, смотрят на застенчивость как на скромность и говорят о том, что у нас девочка скромная. На самом деле, вот за такой скромностью может лежать очень большая психологическая проблема тревожности ребенка. Чаще этим страдают девочки. И в начальной школе такие девочки очень удобны для педагога, потому что они уроки не срывают, в отличие от расторможенных детей. Они достаточно послушны, но родители замечают, что ребенок, будучи скромным таким, учится плохо, может быть, даже крайне плохо. Оценки могут быть там очень нестабильны: четверки, двойки, пятерки, двойки. И на вопрос, почему ребенок так учится нестабильно, так скажем, в сотрудничестве с педагогом, должен действительно исключить вот эту вот сторону как тревожность. Если же все-таки это тревожность, то значит нужно помогать ребенку чувствовать себя чуть более комфортно в классе, не бояться, действовать смелее и поощрять за смелость. То есть такому ребенку очень не хватает поддержки, которая бы давала ему более решительное поведение. И последняя категория детей – это дети замкнутые, которые чаще всего находятся наедине с собой, и их можно увидеть в том, что они даже не поднимают глаза на окружающих. Сидя в классе, они могут заниматься чем-то своим, чаще всего черкать что-то, могут вообще просто исчеркать прямыми линиями лист в тетради. Они могут что-то мять, они могут какие-то совершать поделки там из бумаги, которые... Это не поделки, это не то, что потом можно рассмотреть. Это какое-то там очень их специфическое изобретение, которое там не жалко и выбросить, но они что-то там делают. Чаще всего такой ребенок для класса выступает в качестве изгоя, его замечают, что он ни с кем не дружит. И он может плохо учиться, очень плохо учиться. И чаще всего таких деток отправляют в классы коррекции, потому как они не справляются с программой, они не реагируют вне, они не выполняют то, что от них требуется. И причина в этом может быть высокий уровень тревожности, сняв который, обнаружив причину которого, мы с вами можем позволить ребенку учиться гораздо лучше.
Юлия Александровна, ну а какие бы вы дали рекомендации для того, чтобы как-то, может быть, решить эти проблемы? Как-то, или, по крайней мере, подсказали бы, какие пути решения есть этих проблем? Я так понимаю, для каждого типа свои пути.
Да, абсолютно верно, для каждого типа свои. Но из таких общих рекомендаций могу сказать, что, уважаемые родители, наблюдайте за своим ребенком, пытайтесь понять, почему он себя чувствует так или ведет себя определенным образом. Не списывайте плохую оценку только на то, что он не понял какой-то урок. Подойдите чуть глубже, может быть, это связано с ним как с личностью, с какими-то уже его формирующимися чертами характера. Если вы не можете самостоятельно ответить на эти вопросы, обращайтесь к специалистам, которые своевременно помогут найти тот нужный путь решения тревожности. Ведь такая тревожность в детском возрасте дальше перерастает в очень серьезную проблему взрослого человека. Следующий подход – это, поняв, что ваш ребенок волнуется и тревожный, нужно снизить категорию требований и санкций, чтобы требования переросли в просьбы, может быть, с большей поддержкой. Может быть, вы будете делать какие-то сложные для ребенка уроки или процедуры совместно, может быть, по очереди. А может быть, вы будете делать это все время сообща, и данное поведение создаст у ребенка ощущение принятия, доверия, компании, дружбы и так далее. Научите ребенка дружить. Пусть у него будут обязательно товарищи, которые могут его поддержать, к которым он обратится за каким-то вопросом. Но или просто даже расскажет о том, что он боится. И, может быть, этот товарищ скажет: да не бойся, или скажет: да, и я тоже боюсь. И вот в таком вот уже тандеме им будет гораздо легче что-то преодолеть. Будьте для ребенка человеком, который верит в него. Очень трудно расти тревожному ребенку, когда все против. И педагог, и класс, и еще родитель. Не найдя вообще какого-то понимания и принятия, такие дети перерастают в категорию с суицидальными мыслями и наклонностями. Чтобы нам не допустить данного состояния и отношения к самому себе, хвалим ребенка, наблюдаем за ним, оказываем необходимую помощь, поддержку, всегда находимся рядом, наблюдаем за его состоянием. И я думаю, что вот уже такое внимание родителей приведет ребенка к мысли о том, что с ним все в порядке.
Дорогие друзья, напоминаю о том, что у вас есть телефон, по которому вы можете связаться с Юлией Александровной, задать ей свои вопросы. Сейчас вы видите этот телефон на своих экранах. Юлия Александровна, а если не решать эти проблемы? Вот вы уже упомянули о том, что в личностные какие-то тревоги может перерасти. То есть само не пройдет?
Само вряд ли пройдет. Единственное, могу сказать, что психика – это свойство мозга, которое позволяет человеку подойти к своей жизни по-разному. И она настроена на то, чтобы действительно было человеку хорошо. И может так случиться в жизни, что для решения этой психологической проблемы достаточно вскоре создастся такая благоприятная почва и условия для ее решения. И человек решит ту проблему, которая у него была, благодаря обстоятельствам. Но, наверное, было бы гораздо лучше, если бы он решил ее раньше и уже пошел в жизнь, выбирая тот путь, который ему нравится, а не тот путь, который решает его проблему.
То есть, я так понимаю, еще раз сделаю небольшое уточнение, Александровна, что если человек в детстве с помощью своих родителей, с помощью специалистов решит те или иные проблемы, связанные с тревожностью, то его и жизнь в дальнейшем будет складываться несколько по-другому.
Обязательно. Она будет более разнообразной, и она будет обязательно иметь контекст выбора. Ни одного пути, который позволяет мне себя преодолеть, или как-то я выберу только то, что меня не тревожит, а я буду выбирать то, что мне нравится.
Понятно. Спасибо большое, Юлия Александровна. Дорогие друзья, напоминаю вам о том, что у нас в студии была Юлия Александровна Токарева, доктор психологических наук, профессор Уральского федерального университета. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.